книга Руфь, и мы с вами сегодня, у нас последнее будет размышление на эту книгу. Почти 8 занятий у нас было. Мы рассмотрели эту удивительную романтическую историю любви. Мы увидели, как за всеми событиями в этой книге присутствует великий Бог. Хотя голод, смерть близких, одинокие вдовы вернулись, казалось бы, в никуда. Но когда Бог с нами, тогда Он делает историю. Итак, мы с вами прошли уже 7 занятий. Освещу только те, которые были. Вы помните, первое у нас было о Мааве и Израиле. Поскольку вышел Елимелех с женой из Израиля в Моав, потому что он вышел из Вифлеема на Моавитские поля. Что искать на Моавитских полях? Пошел к язычникам и думал, там будет лучше. Но именно там, хотя здесь был голод в Вифлееме. Но, как сказано в Писании, не хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И мы знаем, что когда бывает даже в семейных отношениях, когда плохо, ничего не радует, ни эта дорогая люстра, ни какое-то дорогое платье, ни какие-то там дорогие еще вещи, ничего. Потому что все эти отношения портят это все и затмевают это все. И как сказано в притчах, лучше тарелка с зеленью, и при ней мир в семье, чем откормленный бык, но при нем ненависть. Следующее занятие. И там они пострадали, они вышли оттуда с чем? Она вышла с сыновьями, она пошла оттуда с мужем. Ну, не было хлеба. Но разве семья, которая была рядом, это мало? Потеряла там все. Это к тому, когда человек ищет в мире греха и зла какой-то своей обеспеченности, какой-то состоятельности, какого-то своего такого видения, оно обязательно разочарует тебя, потому что не туда силы направляешь, если они вне Бога. Следующее, мы рассматривали три характеристики Ноэминь, Руфь и Орфа. Значит, Ноэминь – это была женщина, которая, она представляет в книге Руфь как образ женщины, как образ вообще человека, который познал Бога, ушел от Бога, а потом вернулся к Богу. Так бывает. Так бывает, человек иногда приходит к Богу, загорается, а потом что-то такое, а бывает, вы знаете, и долго служит, а потом смотришь, он потерялся. Где эта душа? Что с ним? А вот так, как бывает и с Руфью. Она насмотрится на, как этот вот блудный сын, помните, этих свиных рожек, наестся. И уже возвращается она, обогащенная опытом. Нет, Господи, без тебя совсем плохо. Лучше с тобой, больше никогда от тебя никуда. Так что, хотя это не приветствуется, отходить от церкви, плохое дело, кроме свиных рожек там ничего не найдешь. Но мы видим, Ноэминь, если уж мы ее берем образ, у нее был муж, он был ответственен за семью. Это он повел семью в Моав. И тем не менее мы должны увидеть, что когда она осталась без сыновей и без мужа, эта женщина была научена Божьему. Она знала, что делать. Надо вернуться к Богу. И мы рассмотрели эти характеристики Руфи, которая была язычница, моавитянка, женщина, которая выросла в среде аморальности и греха. А посмотрите, как она полюбила Бога Ноэмини. Она готова была пойти за ним, оставить родину, язык свой родной, родных всех, и пойти за этим Богом. Вот эта преданность ее, вот эта ревность ее, это еще один интересный характер. И Орфа, которая тоже сказала, я пойду за свекровью. Куда ты, туда и я. Потому что когда свекровь осталась их одна и решила вернуться на свою родину, дети две, снохи, мы тоже за тобой, в том числе и Орфа, говорит, и я за тобой пойду. Но Неемень говорит, вы же молоды, вы можете выйти замуж, вы можете жить счастливо. Зачем вы пойдете за мной? Что я вам могу дать? И это та, которая о плевелах мы говорили. Люди загораются. Да-да, с Богом. Да вы что? Да со мной всегда Бог. Читать, да как-нибудь. Все это... А с другой стороны, как сказал Христос, чуть-чуть трудности, чуть-чуть горести. И где его вера? И где вообще этот человек? Вот так с Орфой. Малейшее испытание, чуть-чуть соблазн, а может, вот это лучше? А и правда, лучше я выберу то, что лучше. Проходите, пожалуйста. Следующая тема была, почему страдала Ноэминь? Если она верующий человек, почему Бог послал ей такие страдания? И мы размышляли с вами на тему, что ничего в жизни, ни в какой вообще не происходит случайно. И что итог у верующих людей, он приносит благословение. Потому что, да, были страдания, а с другой стороны, какая замечательная история, как развивалась. Пошла Руфь на поле, Вооза. Именно Вооз оказался близким родственником. Он берет ее в жены, рождается внук. Этот внук, который теперь принадлежит самой Ноэмине как внук, и который вошел в историю родословной самого Иисуса Христа. Так что наши горести и испытания, если мы к ним правильно относимся, они обязательно принесут добрый плод праведности. И наоборот, разочарование, огорчение, горесть, она может сломать человека. Она может ожесточить человека. И вот здесь мы должны правильно подходить ко всему, что происходит в нашей жизни, потому что и волос с головы вашей не упадет просто так, без воли Божией. Следующее, мы говорили о том, что Руфь отождествляет себя с народом Божиим, и именно в этом секрет ее благословения. Отождествила. Вот она была язычницей чужой, а стала всем и все для этого народа. Соединилась с этим народом, полюбила этот народ. И в этом смысле наше отождествление со Христом по-другому никак нельзя, только так. И в этом наше благословение. Мы говорили о Гаале, странном слове, которое присутствует в книге Руфь, что означает выкуп. Этот выкуп должен делать только близкий родственник. И в книге Руфь, в 4 главе, мы с вами несколько раз уже обращались к этой главе, когда Вооз приходит к своему более близкому родственнику, предлагая выкупить поле. И здесь была следующая тема, очень важная. Что стояло за этим выкупом поля? И мы от маленького клочка земли, принадлежащего племени Елимелеха, мужа Ноэмини, пошли дальше к огромной земле, земле Израиля. Кому принадлежала эта земля изначально? Как Бог задумал об этой земле? Кто должен был выкупить эту землю? И мы посмотрели на тему Христос как близкий родственник, у которого была обязанность выкупа земли. И от этого маленького Израиля уже даже как территории мы перешли к большой теме земли. Новое небо и новая земля и новый Иерусалим. Вот. Значит, поскольку в книге, по-моему, 1 Коринфянам 10:11 записано, все это дано нам как образы. Интересный текст, где сказано, что мы, в последние века живущие, наставляемся от этих текстов. Эти древние тексты, казалось бы, тут Руфь, вот они вдовы, вот они пошли, вот поле, вот родственник, вот замуж вышла, вот хэппи-энд, счастливый конец. Вот как-то это, про что это вообще? И в Новом Завете сказано, все это происходило с ними, имеется в виду, если мы возьмем предыдущие тексты о Ветхом Завете, и все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так какое же еще наставление, последнее, которое я хочу вам передать? Итак, мы говорили Моав и Израиль, их разница. Мы говорили о их характеристиках, о смысле страданий, о том, что Бог ведет историю, о том, что значит отождествление себя с Божьим народом, где секрет благословений, что значит родственник, обязанности близкого родственника, касалось земли, и сегодня последняя тема, очень интересная. Вы знаете, что обязанности родственника были еще мстить. Вот уж совсем не христианское какое-то понимание, что это за мстить, если в Новом Завете сказано, вообще не мстите за себя, возлюбленные. Мне отмщение, я вас дам, а какой-то мести, да мы боимся этого слова и бежим от него. Все, дай аминь так. Но мы сейчас возьмем очень эту важную тему. Обязанность родственника, которая раскрывается в Ветхом Завете, и перейдем потом к Новому Завету. Почему Христос придет во второй раз? Если Он уже приходил, спасение совершилось, мы ожидаем Его, Он нас возьмет на облаках, встретимся, новая земля, новое небо. Так будет? Так. Но перед Его вторым пришествием что-то на земле случится. Что будет? Перед тем, как мы вознесемся, будет битва. Что за битва? С кем воюет? Кто воюет? Почему? На основании чего? И вот это его пришествие, которое будет таким кровопролитным, Писание раскрывает нам, чтобы начать с книги Руфи, а закончить книгой Откровения. И все к этой теме. Но вначале мы откроем, родные мои, мы откроем с вами книгу чисел, 35 глава. И внимательно прочитаем. И дома, пожалуйста, прочтите еще раз эту книгу и выделите ключевое слово «Мститель за кровь». Я прочитаю вам с 9 по 34 стих. Слушаем внимательно. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убивший человека неумышленно. Еще нет убийств, еще только они собираются идти и строить государство. Бог дает законы, как там жить. Так может случиться, что один убил другого, но неумышленно. И Бог говорит, нужны специальные места, куда бы этот человек мог убежать и спрятаться? От кого спрятаться? Зачем спрятаться? Читаем. «Будут у вас города сии убежищем от мстителя», отметьте это слово, «чтобы не был умерщвлен убивший прежде, нежели он предстанет пред обществом на суд». То есть самоуправством заниматься нельзя. Надо разобраться. А в агонии человек что может сделать? Да пойти да и убить. Поэтому нельзя. Он должен убежать в этот город. Там его трогать ни в коем случае нельзя было, потому что это специальные города были отведены для этого. Но там нужно было разобраться. И если он убил умышленно, а вот теперь читаем дальше. Что же тогда? Города же, которые должны вы дать городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых, для пришельцев, для поселенцев между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы бегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. А если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. Ну, понимаете, тогда не было пушек-винтовок, тогда были камни, были, вот видите, тут деревянные орудия. «Мститель за кровь», 19 стих, ключевое слово. «Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь только встретит его». Сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если было умышленное убийство, задуманное заранее, лукавая, невинного человека, ну, мало ли с каких целей, земли захотелось отнять, еще с каких-то соображений, а, да. Так, был мститель за кровь. Мститель за кровь, как правило, всегда был кто? Родственник. И сегодня на Востоке существует этот закон. Что же дальше? Так вот, мстителю за кровь разрешалось человеку, который сделал умышленное убийство, это Ветхий Завет. Вы знаете, законы тогда регулировались, иначе нельзя было бы остановить всякое убийство и ненависть. И если же он толкнет нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его, не желал ему зла. Ну, мало ли, поднимали дом кирпичи огромные, упал на него. Но он не был, он вчера не был с ним врагом, он сегодня и случайно убил. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь. То есть общество должно разобраться. Он не должен невинно погибнуть, этот человек, по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город, убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. А если же убийца выйдет за предел города, убежище, в который он убежал, найдет его мститель за кровь вне пределов города, убежище его, убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, то есть деньгами рассчитаться. Ну, убили, ничего, мы семье заплатим, и они там, смотрите, не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. Не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле. Ну, взятку там дал, убил умышленно, побежал в этот город-убежище, взяточку дал и там живет. Не берите выкупа. Почему? Смотрите 33 стих. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего его. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Вопрос, какая была цель городов-убежищ? Пощадить, спасти от каких людей? Которые невинно совершили преступление, убийство, речь идет об убийстве. Следующий вопрос. Что делает пролитая кровь? Вот убили невинного человека. Кровь этого человека, которого убили умышленно, который погиб. Что делает эта кровь? Она оскверняет землю. Вы помните, как вопила кровь Авеля из-под земли? И Бог пришел разобраться с Каином. Но тогда только их-то и двое было. И здесь мы видим, что уже огромное государство. Здесь должны регулироваться эти законы. Это очень серьезно. Кровь человека, душа человека в крови. И сказано в Библии, что земля оскверняется от невинно пролитой крови. Я все думаю, сколько было убийств на земле. Вы можете представить, что творится с землей? Если тогда еще человечество не было вот таким, так не было его много, не было такого массового вооружения, не было столько, и то это какое имело огромное значение. Поэтому сразу же только кровь невинно убитого Авеля, первых людей, мгновенно вызвала реакцию со стороны Бога такую: ты почему его убил? Ты знаешь, что его кровь из земли мне вопиет? Так как же освящалась, очищалась земля? По тексту, что мы видим? Как заглаживалась вина за кровь убитого человека? Тот, кто убил коварно, он должен был сам быть убитым. Значит, параллельно во Второзаконии та же тема, мы не будем все стихи, Второзаконие, 19 глава, 6 стих. «Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцей, не настиг его, если далек будет путь и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению». То есть он не из вражды убил. И здесь мститель за кровь в горячности, чтобы он не убил этого человека. Второзаконие 19:12. «И старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда, предавать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер». Вот так смывалась кровь, сказано, с Израиля, с земли. То есть если человек убил умышленно, убежал в город-убежище и там потихонечку живет, его должны были оттуда выдворить. И к кому его приводили? К мстителю за кровь. И тот имел право с ним рассчитаться, да? Мы скажем, это варварские законы. Родные мои, мы должны вот что помнить. На самом деле это были очень регулирующие гуманность законы, сдерживающие зло законы. Поэтому часто око за око звучит очень как-то агрессивно, а зуб за зуб. Надо при внимательном размышлении мы видим, что за один глаз голову не руби, и за один зуб челюсть не выбивай. Только то, что ты взял, то и отдай. Так и здесь. Убил человека — сам будешь убитым, другим будет неповадно этим заниматься. Вот настолько цена человеческая жизнь. Вот на чем надо акцент делать. Как цена человеческая душа в глазах Божьих. Что был очень строгий закон. Никогда, ни при каких условиях нельзя убивать человека. Так вот, теперь мы идем к Второзаконию, поскольку это все Ветхий Завет. Вдруг в 32 главе, там большой текст, но я, наверное, только возьму с 32-го, хорошо бы, с 32 глава, с 39 стиха, ну, наверное, на 43-м сделаем акцент. Но в 39-м Господь говорит: «Я, Господь, нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, оживляю, поражаю, исцеляю, никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек». И дальше: «Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то...» И вот здесь, почему мы так много читали о мщении. «То отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам». Кто же, интересно, эти враги Божьи? «Упою стрелы мои кровью», это Господь говорит, «меч мой насытится плотью, кровью убитых, пленных, головами начальников врагов. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Мы читаем о будущих временах, что Бог выступает здесь уже в качестве мстителя за кровь. Иоиля, 3 глава, с 11 по 21 стихи. Давайте мы прочитаем Иоиль, 3 глава, с 11 по 23 стихи. Это глава, которая как бы за последние по пришествию уже Христа. «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь. Туда, Господи, ведит героев Твоих. Пусть воспрянут народы, не зайдут в долины Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце, луна померкнут, звезды потеряют блеск свой, возгремит Господь Сиона, даст глаз свой из Иерусалима, содрогнется небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будет уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим». Египет сделается пустынью, Едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Мы видим, что второе пришествие Христа – вот такое яркое описание. Речь идет о том, что вот эти серпы, которые пойдут в ход, вот то, что солнце померкнет и суд этот Божий, потому что еще не смыта кровь, а она должна быть смыта. Интересные места, правда? Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стих. Мы сейчас перейдем все-таки к теме, кто же и за что же. Шестая глава мстит за кровь. Шестая глава, с 9 по 11 стихи. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый, истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и он, как и они, дополнят число. Итак, мы видим... Кому обращаются эти мученики, к вам вопрос? К Богу? О чем они просят? Что они спрашивают у него? Почему ты не мстишь? Ничего себе, вот эти христиане, апостолы, праведники, проповедующие любовь, они говорят у Христа, почему ты не мстишь? Что это должна быть за месть? Кто же это тот, который считается убил невинно? Изначально кто представлен тем, кто невинно убил человека? Иоанна 8:44. Христос говорит фарисеям: «Ваш отец дьявол, вы исполняете похоти его», и потом он представляет дьявола. Заметьте, 8:44 сказано так: «Он человека-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Итак, посмотрите, как представлен дьявол? Человека-убийца! А когда он стал таким? От самого начала, там еще в Эдемском саду. Все человечество он там Нас уже в зародыше там он погубил. И тут сказано: не стоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо лжец и отец лжи. Так вопрос: кто же должен быть перед кем отомщен? Кто невинно убит? Человек. Кем убит? Дьяволом. Кто мстит и кому за кого? Христос мстит за человека. Кому? Дьяволу. Вот что значит тема «Мститель за кровь». Потому что никому больше отомстить не по силам. Христос в послании евреям назван нашим братом. И только в книге Руфь написано: ближайший родственник имел право. Право выкупа. Но еще у ближайшего родственника называлось интересное словосочетание — Гаал Хадам. Вот это еврейское слово — мститель за кровь. Тот, который имел право, имел возможность, потому что не каждый может, он бы хотел, да не может. Что может человечество? Оно уже ослаблено грехами, оно само, у него отнята та самая кровь, в которой есть душа, вот эта бессмертная душа, отнята. Что может человек? И вот Христос здесь выступает в роли мстителя за человека. Вот почему он должен прийти еще раз на эту землю, и будет великая битва. Поэтому, когда мы думаем, действительно, не было бы так, вот уже вот пришел радость, и все, и воскресли, все, и новая земля, и новое небо. Для чего нужна эта битва, особенно у Исаии, помните, кто это идет в ризах, все окровавленные такие ризы, почему, с кровью они обогренные, что это за битва, которая будет состояться здесь. Вот, хотя, конечно, Христос его убьет духом уст своих, но, тем не менее, для нас, людей, она передана так, чтобы мы поняли, что действительно это будет настоящая схватка за то, чтобы была омыта невинная кровь, и за нее было отмщено. Итак, мы увидели мстителя за кровь самого Иисуса Христа. Откровение, 19 глава, 17 стих, по 20 главу, 10 стих, где сказано, 17 глава Откровения, о том, что был схвачен был зверь. Значит, 19:17. «Увидел я одного ангела стоящего». Это последние события. Откровение, да. Это последние события уже на земле. «Увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных рабов, малых, великих. Увидел я зверя и царей земных, воинства их собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и воинством его». Дьявол представлен здесь в лице зверя. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк. Это такая тоже в кавычках троица, 19 глава. Откровение, 19 глава, мы читаем с какого? С 17 стиха. По 20 главу, 10 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которого он обольстил принявших начертание зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Вот это так называемое тоже в кавычках троица, когда зверь, лжепророк, вы помните, дьявол выступает в лице, чтобы последний рывок такой, значит, отнять еще, удержать эту власть. «А прочие убиты мечом сидящего на коне исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол Сатана сковал его на 1000 лет, низверг его в бездну, заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего же ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. И когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стань святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прищавший их, ввержен в озеро огненное, серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Вот так заканчивается мировая история, и это история о том, как Господь отомстит за павшее в грех человечество. С человека спрошено за то, что он сделал этот выбор. Он уже несет это наказание, хотя бы потому, что этот вопрос смерти, который коснулся как самая страшная трагедия человека, но будет спрошено из того, кто убил человека. Дьявол, человека-убийца от начала. И Господь здесь представлен нашим братом, нашим родственником, у которого были обязанности, он не может это не сделать, потому что его обязанность выкупа была, и он искупил нас кровью своею, написанной из всякого языка и колена и племени, независимо от национальности и расы, и положения, и всего. И второе, это он отомстит за кровь и отомстит за своих. Евреям 10:30. «У меня отмщение, я воздам». Вот почему Писание говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, не мстите, не занимайтесь этим, у вас нет силы. У меня отмщение, я воздам». Бог разберется всегда и во всем. Вывод, родные мои, этого нашего размышления, этой темы, а также всей книги. Иисус Христос мститель за кровь, он наш искупитель, он сделался нашим кровным родственником. У него было желание и возможность заплатить за нас выкуп своей кровью, потому что выкуп надо было заплатить. Христос заплатил драгоценной кровью своей. И он дарует нам новое небо и новую землю, когда сказано уже в Откровении, поют новую песнь, говоря, все соберутся со всех концов земли, и мы предстанем пред Господом, будем петь новую землю, и будем петь новую песнь, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, это 5 глава, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И достоин Агнец закланный принять силу, богатство и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание находящиеся на небе, на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь и слава, и держава во веки веков». Родные мои, вот такая тема, как «Мстители за кровь», казалось бы, начиная с Ветхого Завета, вот эти образы мы все рассмотрели. Ведь она на самом деле очень-очень важная, потому что, вникая так в Писание, мы чувствуем, какая глубокая у нас с вами защищенность. Мы видим, что Бог не просто так нас иногда так милует, иногда нам что-то такое нам тут дает, а у Него есть некие обязанности, от которых Он не может уже и отказаться, понимаете? И в том числе сюда входит то, что совершил Христос. Это выкуп наш и вот это месть за нас. Поэтому чего нам мстить? Дьяволу, так мы там тому уж точно не отомстим. Но даже так, где мы живем, с кем мы живем, кто-то обидел, кто-то что-то не так, не нужно за себя мстить. Бог говорит, я сам разберусь, я знаю. Ты оклеветан несправедливо, тебе сделали больно, тебя обманули, тебя бросили, с тобой несправедливо поступили, а может быть, еще и что-то совершилось, бывают трагедии, где несправедливо кто-то пострадал. Бог говорит, мне отмщение за невинную кровь. Я воздам, и я знаю, как это сделать. Но по большому счету, самое главное здесь была тема, когда мы заглянули в конец времен, когда будет искуплена человеческая душа вот этого первого Адама, которая была убита дьяволом, человека-убийца от начала. Убита уже она была. И вот Христос придет эти основы поколебать и вернуть то, что потерял Адам. И вместе с ним мы все приобретем то, что когда-то мы имели. Это бессмертие, это вечная радость, вечная молодость, когда не будет уже ни смерти, ни болезни, ни плача, ни стона, ни слез. Аминь.